Юлиусу Юнсону несколько лет было не с кем поговорить, поэтому старик с чемоданом оказался долгожданным гостем. Стопочку за одно колено, потом за другое, потом еще парочка за спину и за шею, плюс еще одна для аппетита, в совокупности располагали к беседе. Аллан спросил, чем Юлиус живет, и услышал в ответ целую историю. Юлиус родился на севере, в Стрёмбаке, недалеко от Худиксваля, и был единственным ребенком в семье фермеров Андерса и Эльвины Юнсон. Он батрачил на семейной ферме и ежедневно получал трепку от отца, державшегося мнения, что Юлиус ни на что не годен. Но в год, когда Юлиусу стукнуло 25, мать умерла от рака, о чем Юлиус очень горевал, а сразу после этого отец утонул в болоте, пытаясь вытащить оттуда тёлку. Юлиус и об этом тоже горевал, потому что к тёлочке уже успел привязаться. У молодого Юлиуса талантов к сельскому хозяйству не обнаружилось, так что тут отец оказался прав, как и особого желания этим хозяйством заниматься. Так что он продал всю землю, кроме нескольких гектаров леса, которые могут пригодиться на старости лет. Потом он отправился в Стокгольм и за 2 года профукал там все денежки, и тогда вернулся к себе в лес. Не без азарта Юлиус принял участие в тендере на поставку 5000 электрических столбов для Худиксвальской электрической компании. И поскольку особо не вдавался в такие детали, как страховые отчисления работодателя и налог с оборота, то тендер выиграл. С помощью десятка венгерских беженцев он даже ухитрился поставить эти столбы в срок и получил столько денег, сколько даже и представить себе не мог. Так что тут все получилось, вот только Юлиусу пришлось малость смухлевать, потому что стволы все-таки были не вполне кондиционные. Поэтому столбы вышли на метр короче, чем требовалось в заказе, и никто бы этого даже не заметил, не обзаведись чуть не каждый фермер в округе зерноуборочным комбайном. Худиксвальская электрическая компания вскоре понатыкала эти столбы через поля и луга по всей округе, но когда началась жатва, то провода оказались порваны в одно и то же утро в 26 местах 22 различными новенькими комбайнами. Весь этот кусок провинции Хельсингланд остался на неделе без электричества. Жатва остановилась, электродойки не работали. Прошло не так уж много времени, и гнев фермеров, поначалу направленный на Худиксвальскую электрическую компанию, перекинулся на молодого Юлиуса. Но выражение «веселый худик» появилось не тогда, это я тебе точно говорю. Речь идет об известной театральной труппе «Театр веселый худик». Ее актеры — уроженцы Лена Худиксваль с нарушениями развития. Мне пришлось 7 месяцев отсиживаться в Сундвальской гостинице, пока опять все деньги не вышли. Ну что, еще по маленькой? — поинтересовался Юлиус. Аллан решил, что, пожалуй, да. А поскольку лосиные стейки к тому же обильно запивались пилснером, то теперь Аллан чувствовал себя настолько хорошо, что чуть было не забоялся смерти. А Юлиус продолжал рассказывать. После того, как в один прекрасный день в центре Сундсваля его едва не переехал трактор, управляемый фермером с глазами убийцы, Юлиусу стало ясно, что тут, в округе, его маленькую промашку не забудут еще 2-3 столетий. Тогда он решил сменить место жительства и перебрался в Мариенфред, где понемножку подворовывал, пока, устав от городской суеты, не добрался до заброшенной платформы Бюринге, благодаря сумме в 25 тысяч крон, случайно найденной как-то ночью в сейфе Грипсхольмской гостиницы. И тут, на платформе, Он и живет большей частью на муниципальное пособие, но также за счет браконьерской охоты в лесу у соседа и небольшого самогонного производства. Юлиус признался, что не популярен у местных, и Аллан ответил, проживав, что это можно, пожалуй, в какой-то степени понять. Когда Юлиус выразил желание принять по последней на десерт, то Аллан ответил, что всегда имел слабость к такого рода десертам, но что сейчас ему первонаперво надо воспользоваться известными удобствами, ежели в доме такие имеются. Юлиус встал, зажег верхний свет, поскольку уже темнело, и, указав рукой, сообщил, что в передней, справа от лестницы, есть работающий ватер-клозет, и заверил, что к возвращению Аллана опять разольет по рюмочке. Аллан нашел туалет там, где Юлиус и сказал. Он пристроился пописать, и, как обычно, не все капли достигли цели. Некоторые вместо этого совершили мягкую посадку на расписные тапки. Примерно посреди процесса Аллан услышал, что кто-то идет по лестнице. Первое, что он, честно говоря, подумал, что это Юлиус удирает с его Аллана свежеукраденным чемоданом. Но звук приближался. Кто-то поднимался снизу. Пожалуй, имелся немалый риск, что шаги, доносящиеся из-за двери, принадлежали долговязому малу с длинными светлыми сальными волосами, всклокоченной бородой и в джинсовой куртке с надписью «Never Again» на спине. В таком случае ничего хорошего от него ждать не приходилось. Автобус из Стрэнгнесса прибыл к Мальчопингскому транспортному бюро на 3 минуты раньше расписания. Пассажиров не было, и водитель, миновав последнюю остановку, чуть прибавил газу, чтобы успеть перекурить перед тем, как ехать дальше во Флен. Но не успел он раскурить сигарету, как рядом возник долговязый малый с длинными светлыми сальными волосами, всклокоченной бородой и в джинсовой куртке с надписью «Never Again» на спине. Точнее сказать, надписи на спине водителю в тот момент видно не было, однако она там, тем не менее, имелась. «Вы едете во Флен?» — спросил водитель, несколько неуверенно, почувствовав, что с молодым человеком что-то не то. — Ни в какой Флен я не еду, и ты тоже туда не поедешь, — отвечал малый. 4 часа ходить и ждать автобуса, за такое время у малого кончилось все его невеликое терпение. Кроме того, когда прошла половина этого времени, он сообразил, что если бы сразу реквизировал у кого-нибудь машину, то нагнал бы автобус еще до Стрэнгнесса. В довершение всего по городишку что-то копы разъездились, того и гляди, ворвутся в транспортное бюро и начнут допрашивать маленького человечка в окошке администратора. С чего это вдруг у него такой вид заполошный? И отчего эта дверь в его помещение висит на бекрень. Малый, кстати, никак не мог взять в толк, что тут делает полиция. Его шеф в «Never Again» и выбрал-то Мальмчопинг для проведения транзакции по 3 причинам. Во-первых, близость к Стокгольму. Во-вторых, относительная транспортная доступность. И в-третьих, и главных, у закона руки коротки туда дотянуться, иными словами, что в Мальмчопинге полиции нет. Вернее сказать, не должно было быть. Но теперь они прямо наводнили городишко. Малый заметил целых 2 машины и общим счетом 4 пеших полицейских. Прямо кишмя кишат. Поначалу Малый решил, что полиция приехала по его душу, но это предполагало, что человечек успел туда настучать, предположение, которое Малый со всей определенностью отметал. В ожидании автобуса Малый за отсутствием другого занятия не сводил с маленького человечка глаз, разбил вдребезги его служебный телефон, а дверь кое-как повесил на место. Когда автобус наконец пришел, и Малый понял, что пассажиров в нем нет, то немедленно решил похитить как водителя, так и сам автобус. Хватило 20 секунд, чтобы уговорить водителя развернуть автобус и снова направиться на север. «Почти рекорд», — подумал Малый, плюхнувшись на то самое место, где еще не так давно сидел старик, которого теперь предстояло поймать. Водителя всего трясло, но отгонять страх помогала успокоительная сигарета. Разумеется, курить в автобусе запрещено, но единственный закон, которому в настоящий момент повиновался водитель, сидел наискось от него. Долговязый, с длинными светлыми сальными волосами, всклокоченной бородой и в джинсовой куртке с надписью «Never Again» на спине. Всю дорогу Малый спрашивал себя, куда мог податься этот престарелый похититель чемоданов. По словам водилы, старикан вышел на остановке платформы Бюринге, причем это чистая случайность. Тут водитель рассказал про обратную логику действий и купюру в 50 крон, когда старик спросил, докуда он сможет доехать за такие деньги. Насчет платформы Бюринге водитель знал не слишком много, кроме того, что выходят на той остановке или садятся очень редко. Но он предполагал, что где-то в лесу поблизости есть заброшенная железнодорожная платформа, откуда и название, и что где-то поблизости должна быть и деревня Бюринге. Дальше деревни старик, по предположению водителя, навряд ли мог добраться. Дед был все же староватый, а чемодан тяжелый, хоть и на колесах. Малому сразу стало куда спокойнее. Он отказался от мысли позвонить шефу в Стокгольм, а ведь шеф был одним из немногих, кто умеет запугать человека еще больше, чем сам Малый, и это исключительно силой слова. Малый поежился, представив, что скажет шеф, когда узнает, что чемодан пропал. Нет, лучше сперва решить проблему, а потом уж рассказывать. А раз старикан до Стрэнгнесса не доехал, и тем более не поехал еще дальше, то и чемодан удастся вернуть быстрее, чем Малый опасался. — Вот, — сказал водитель, — вот тут у нас остановка, платформа Бюринге. Водитель сбросил газ и встал на обочине. — Ну что? Теперь его убьют. Нет, он остался в живых. Однако его мобильник скоропостижно скончался под ботинком Малого. А изо рта у Малого горохом посыпались угрозы жизни и здоровью всех родственников водителя в случае, если тот попробует связаться с полицией вместо того, чтобы развернуть автобус и возвращаться во Флен. Тут Малый вышел, отпустив водителя вместе с его автобусом. Несчастный водитель был так напуган, что не решился развернуть машину, а погнал дальше до самого Стрэгнеса, встал посреди садовой улицы и в состоянии аффекта вошел в бар отеля «Делия», где один за другим выпил 4 бокала виски, после чего к ужасу бармена расплакался. После еще 2 порций виски бармен протянул ему телефон. Может, посетителю нужно кому-нибудь позвонить? Тут водитель разрыдался с новой силой и позвонил домой своей гражданской жене. Малому показалось, что он различает следы чемоданных колесиков на гравии. Скоро все утрясется, и это хорошо, потому что уже смеркается. Иной раз Малому приходило в голову, что дела лучше планировать загодя. Вот и теперь он вдруг спохватился, что стоит посреди леса, а вокруг все темнее и темнее, скоро будет вообще хоть глаз кали. И что тогда делать? Эти раздумья оборвались при виде обшарпанного, местами заколоченного желтого здания у подножия холма, вершину которого Малый как раз миновал. Когда же в окне верхнего этажа зажегся свет, Малый пробормотал: «Ну, дед, попался!» Аллан досрочно закончил дело, которым занимался. Потом осторожно приоткрыл дверь туалета, пытаясь расслышать, что происходит на кухне. И тотчас его самые мрачные опасения подтвердились. Аллан узнал голос. Малый рычал на Юлиуса Юнсона и требовал сообщить, куда девался другой старый хрен. Аллан подкрался к кухонной двери в мягких тапках. Это получилось совершенно бесшумно. Малый использовал тот же прием захвата за оба уха, который прежде применил к маленькому человечку в Мальмчопинском транспортном бюро. И, встряхнув несчастного Юлиуса, продолжил допрос, куда подевался Аллан. Аллан подумал, что Малый мог бы удовольствоваться и тем, что нашел свой чемодан. Тот ведь стоял на полу посреди кухни. Юлиус сморщился и кривил лицо, но даже не пытался ответить. Аллан подумал, что старый лесопромышленник — крепкий орешек, и оглядел переднюю на предмет подручного средства защиты. Среди всякого хлама обнаружилось некоторое количество возможного оружия — лом, доска, спрей от тараканов и пачка крысиного яда. Аллан остановился было на последнем, но не смог придумать, как заставить Малого принять ложку-другую этого вещества. С другой стороны, лом для столетнего человека тяжеловат, а спрей... Нет, пожалуй, доска — это то, что надо. И Аллан, ухватив свое оружие покрепче, в четыре стремительных для его возраста шага оказался за спиной у предполагаемой жертвы. Жертва, видимо, что-то почувствовала, потому что в тот самый момент, когда старик уже примеривался, чтобы нанести удар, Малый выпустил Юлиуса Юнсона и обернулся. Он получил доской точно в лоб и постоял секунду, вытаращив глаза, а потом грохнулся навзничь, ударившись головой о край обеденного стола. Ни крови, ни стонов, ничего. Просто теперь он лежал на полу с закрытыми глазами. «Отличный удар», — сказал Юлиус. «Спасибо», — сказал Аллан. «Где там у тебя, говоришь, десерт?» Аллан с Юлиусом уселись за стол, а у ног их покоился длинноволосый Малый. Юлиус наполнил стопки и подал одну Аллану, а другую поднял сам. Аллан в ответ приподнял свою. «Опаньки!» — сказал Юлиус, отправив содержимое стопки в глотку. «Как я догадываюсь, это был хозяин чемодана». Вопрос был скорее констатацией. Аллан понял, пора дать чуть более подробное разъяснение. Хотя что тут объяснишь? Большую часть того, что произошло в этот день, Аллан и сам понимал с трудом. Он, однако, снова рассказал, как сбежал из дома престарелых, потом, как нечаянно прихватил чужой чемодан в Мальпчопингском транспортном бюро и коснулся собственных подспудных опасений, что Малый, лежащий теперь без чувств на полу, должно быть, гнался как раз за ним, Алланом. После чего принес искренние извинения Юлиусу, уши которого распухли и теперь пылали, на что Юлиус почти рассердился. Аллану не за что извиняться, поскольку в жизни Юлиуса Юнсона наконец хоть какая-то движуха образовалась. Юлиус снова приободрился. «Теперь самое время посмотреть, что же там, в чемодане?» И когда Аллан обратил его внимание, что чемодан заперт на замок, попросил не говорить глупостей. С каких это интересно пор замки стали останавливать Юлиуса Юнсона, — сказал Юлиус Юнсон. Но всему свое время, — продолжил он. Прежде надо разобраться с этой проблемой на полу. Ничего хорошего, если малый очухается и снова займется тем же, на чем его прервали. Аллан предложил привязать малого к дереву возле платформы, но Юлиус возразил, что если малый, очнувшись, заорет достаточно громко, то его услышат в деревне. Теперь там живут от силы несколько семей, но у всех у них, по разным причинам, зуб на Юлиуса, так что они все возьмут сторону малого, им только дай повод. Идея Юлиуса была получше. Рядом с кухней имелась изолированная холодильная комната, где он хранил своих незаконно добытых и освежеванных лосей. И как раз сейчас все лоси в ней кончились, и агрегат был отключен. Юлиус не любил гонять его вхолостую, потому что электричество эта техника жрет просто прорву. Электричество у Юлиуса, разумеется, тоже было ворованное. За него платил Йоста из Скукстерпа. Но ведь и воруя, надо меру знать, если хочешь это делать и дальше. Осмотрев отключенную холодильную комнату, Аллан нашел, что это превосходная камера предварительного заключения, без излишних удобств. Ее размеры 2 на 3 метра, пожалуй, больше, чем малый заслуживает, но ведь и оснований напрасно мучить человека тоже нет. Старики вместе оттащили малого в предполагаемую предвариловку. Малый застонал, когда его усадили на перевернутый ящик в углу помещения и прислонили к стенке. Малый, видимо, начинал приходить в себя. Лучше не тянуть и запереть дверь как следует. Сказано, сделано. После чего Юлиус водрузил чемодан на обеденный стол, осмотрел замок и, облизав вилку после лосятины с картошкой, за несколько секунд его вскрыл. Затем пригласил Аллана поднять крышку, ведь украл чемодан все-таки Аллан. «Все мое, твое», — сказал Аллан. «Добычу пополам, но если там вдруг есть туфли моего размера, то чур мои». Договорились? И Аллан поднял крышку. «Что за чертовщина?» — сказал Аллан. — Что за чертовщина? — сказал Юлиус. — Выпустите меня! — донеслось из холодильной комнаты.